Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Те, кто был в прошлом году здесь, на такой же пасхе, быть может, вспомнят, что тогда, прочитавшие Евангелие о страданиях со Спасителя по Евангелисту Матфею, беседовали мы здесь о Гефсиманской молитве Спасителя, о том, как Он для искупления грешников принял на Себя греховные вины всего человечества. Сейчас мы с вами слышали повествование о страданиях Спасителя, Евангелиста Иоанна Богослова. И отметим сейчас характерные особенности именно этого повествования. Известно, что первые три Евангелия Матфея, Марка и Луки значительно сходны одно с другим, а Евангелие от Иоанна значительно отличается от первых трех. О многом, что не говорят, евангелист Иоанн умалчивает. И наоборот, то, о чем они не говорят, он приводит, и иногда подробно. О молитве в саду Гефсиманском говорит евангелист Матфей, евангелист Марк, евангелист Лука. А мы сегодня чтение Евангелия начали с того момента, когда кончилась эта гефсиманская молитва, и когда Спаситель мира, укрепленный в этой молитве на тот великий подвиг, на который он выходил, выходит навстречу своему предателю и той куче вооруженных людей вместе с врагами Христовыми, которые пришли его, говоря нынешним языком, арестовать. Евангелист Иоанн не говорит о Гефсиманской молитве, он только намек делает на нее, говоря в самом начале, что Иисус, зная, что будет с ним, вышел к ним. Иуда тут был, и стража была военная, и враги Спасителя, книжники и фарисеи, члены Синедриона, и вот Спаситель, обращаясь к ним, говорит: «Кого вы ищете?» И ответили: «Иисуса Назарея». Кратко ответил Господь: «Азьев, это я». Но от этого ответа они попятились назад и попадали на землю. Редко-редко, когда Господь Иисус Христос таким образом давал людям почувствовать свою страшную, беспредельную божественную силу. А здесь он только сказал два слова, словно страшная молния божества сверкнула в этом коротком ответе, и они посыпались на землю. Растерянные встают. Господь снова задает тот же вопрос. Они повторяют свой ответ, и тогда Господь снова им говорит: «Я сказал вам уже, что это я», но уже, видимо, совсем другим, обычным тоном. А тут же заботишься об апостолах своих, говорит: «Оставьте их, пускай будет». Знаем мы и то, как пытался Симон Петр его защитить. Ударил раба Киреевского, урезал ему ухо, на Господь Петру сказал, что он вложил мне свои ножны, а раненого раба исцелил. Святой Евангелист Иоанн говорит, что Спаситель из сада Гефсиманского повели сначала первосвященнику Анне. И там первосвященник его спросил о учении его и о учениках его. А Господь ему на это ответил очень характерно. Спрашивая его, первосвященник нарушал установленный порядок судопроизводства. Полагалось тогда, Сначала спрашивать свидетелей, а потом уже обвиняемых. Если бы не было тут никого, кто слышал бы учение Спасителя, что он говорит, тогда первосвященник был бы прав. Но он сразу обращается к нему, а Господь мягко, тактично указывая ему на неправильность, говорит: «Я никогда ничего тайно не говорил. Всегда говорю, там, где собираются люди. Что ты меня спрашиваешь?» Вот спроси слышавших. Они слышали, что я говорю. Мягко и тактично Господь обращает его на правильный путь судопроизводства, на один из слуг архиерейских, желая выслужиться перед своим господином, якобы возмутившись дерзостью ответа, ударил Спасителя по щеке, полоните, сказавши: «Так ли ты отвечаешь, архиерей?» Прост был ответ Спасителя нашего. Господь ему надо кротко ответил: «Если я сказал плохо, то докажи, что плохо. А если хорошо, то за что ты меня пьешь?» Сохранилось, между прочим, предание, которое, кажется, у кого-то из святых отцов есть. Повторяется, что этот ударивший Спасителя был тот, которого он когда-то исцелил от расслабления. Так он отблагодарил своего божественного исцелителя. Потом Спасителя повели к Каиафе архиерею, уже к правящему архиерею. Тут, как мы знаем, происходит в эти часы и страшное отречение Петрова. Отречение апостола Петра, который совсем недавно клялся и побился, что он пойдет на смерть для учителя, а тут испугался служанки, испугался настойчивых допросов и с клятвою троекратно отвлекся. Апостол и евангелист Иоанн после этого почти сразу говорит уже о том, как послали Спасителя Пилата, притогли Пилата, на допрос к самому правителю, прокуратору. Представитель римской власти выходит и спрашивает: «Кую вину вы приносите на человека сего? В чем вы его обвиняете?» Иудеи это ответили: с одной стороны, грубо, с оттенком дерзости, а с другой стороны, сами расписывали собственное бессилие. Если бы он не был злодей, мы бы не предали его тебе. Евангелие говорит, что на это голословное заявление Пилат только ответил: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». И вот тогда они заявили, что нам не достоит убить никого. Мы не можем никого убивать, предавать смерти, этим самым указывая, что их приговор уже сложился. Пока они не имеют возможности привести его сами в исполнение, поэтому просят об этом прокурора. Пилат тогда уходит в свою приторию. К нему приводит Спасителя, и он его спрашивает: «Ты есть царь иудейский?» Господь на вопрос отвечает вопросом: «О себе ли ты говоришь, и вините ли ты Бога мне?» То есть от себя ты не задаешь этот вопрос, и на основании того, что тебе сказали другие. То есть, другими словами, формальный ли характер носит твой вопрос, только потому, что тебе так сказано мне? Или ты сам интересуешься этим? Главное, это ответил достоверно, как римлянин, как высокий чиновник римлянин, сознающий свою власть. Еда задавил, разве иудей? Народ вот, и его руководители предали меня тебе. Что ты сделал? Вот тогда Господь на вопрос, как он царь он иудейский, говорит: «Царство мое не от мира сего». Да запомните это всякий, кто хочет церковь свести на платформу какой-либо человеческой, пусть самой возвышенной, самой благонамеренной, но человеческой организации. Царство мое есть от мира сего, категорически говорит Спаситель. Аще от мира сего было бы царство мое. Слуги мои подвязались и были за меня, да не предал бы других людей. То есть, если бы царство мое было от мира сего, как всякое другое, то у меня были бы свои защитники, которые не допустили бы того, что происходит сейчас. Но или же царство мое есть отсюда, говорит Господь. Знаем мы, как Господь, беседуя с Пилатом, добавил, обращаясь же к его внутреннему чувству, его сердцу, его совести. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Это он сказал сразу, после того, как дал ответ на вопрос Пилата, царь ли ты убийский, ты глаголишь, и я как царь есть вас. То есть ты говоришь, что я царь, тогда по тогдашнему словообороту это означало утвердительный ответ. Да, я царь. Но только, говорит Господь, я родился на той мир, на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине, и всякий, кто от истины, послушает глаза моего. Мимо Пилата прошел этот призыв к его нравственному чувству, к его сердцу, к совести его. Пред Спасителем был представитель римского скептицизма, который верил совершительно во всем и ни во что уже не верил. А в особенности в какую-то истину. Пилат, вероятно, услышавши это, думает, об истине он заговорил. Да есть ли истина вообще? У каждого есть свое представление. А если она приходится далеко от нее? И поэтому, собственно, отстраняя вопрос, только говорит, что есть истина? И с этим отошел от своего подсудимого. Трагический момент возлюбленный. Ответ, стоят перед Пилатом. Живой воплощенный ответ. Тот, кто говорил о себе, аз есть путь и истина и жизнь. Но не сумел увидеть Пилат истине, ее истинности и своим скептическим вопросом, отвернувшись от живой истины, пошел и однако же сказал, аз не единое вины обретает человек и сердце. Я никакой вины в нем не находился. Но услышал он от народа, чтобы был отпущен, как отпускали тогда на Пасху, разбойник воров. Пилат, это у Иоанна Богослова этого нет, но это говорят другие евангелисты. Пилат задал вопрос народу, кого отпустил, а мне отпустить, Варавву или Иисуса, называемого Христом? Несомненно, Пилат был убежден в том, что народ скажет Иисусу, потому что Варавва был убийцей, разбойник и мятежник. Но когда они закричали «Не сего на Варавву!», тогда Пилат растерялся. Евангелист Иоанн, услышавши это, он взял Иисуса и стал его бичевать. Бичевание – ужасное наказание, под которым многие умирали, не выдерживая его. Он только что сказал, что никакой вины он в нем не находит, за что бы он приказал его бичевать. Однако приказал. Покрытый кровью с ног до головы, в огранице, в терновом венце, стоял после бичевания перед ним Спаситель, и несомненно и жесткое и грубое сердце язычника содрогнулось, увидевши, что сделали его старательные воины в своей жертве. И опять-таки с надеждой на то, что поймет народ, что происходит, и пожалеет невинно осужденного и так искувеченного, измученного человека, выводит Пилат его и говорит, все человек, посмотрите на него, ведь он человек, который любит. Однако пророк Христов и это не успокоило, не насытили злобой, и они тогда закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат тогда говорит, поймите его, вы распните, аз бы не обретали в нем беды. Вам, так сказать, мало того, что было сделано. Видите, сами распинайте, я его в нем вины никакой не отдыхал. Он как бы говорит, я и то сделал вам уступку, приказав чревать человека, которого я считаю невиновным, а если вы хотите все распятие, возьмите сами и возьмите. Они не могут это сделать, но они ему говорят, у нас есть закон. И по закону нашему он должен верить, потому что он назвался Сыном Божьим. Но это произвело действие, которого они, вероятно, предвидели. Евангелие говорит, что Пилат, слышавший это слово, паче убоялся, если больше испугался. Потому что у римлян были тогда предания о том, что Божий могут явиться на землю в образе человека. Испугался Пилат, снова Спасителя провел к себе и спрашивает его, откуда если ты? И это евангелист Матфей указывает, что когда происходил этот суд, то жена Пилата прислала к нему сказать, не делай ничего худого этому праведнику, ибо я во сне очень пострадала сегодня из-за него. И это прибавило, конечно, Пилату тревогу. Но когда он спросил, откуда если ты, то ему, отвернувшемуся от вопроса об истине, Господь не стал отвечать. Иисус за ответом не доверен. Заговорил о Гавриле, высокого правителя. Он говорит, мне ли не отвечает? Не лечь ли это власть имам распятича и власть имам пуститича? Ты в моих руках, ты в моей власти, ты мне не отвечаешь? Трогатель ответ Господа Спасителя. Господь говорит, ты не я никакой за власть надо мной не имел, если не было тебе дано слухи, а поэтому, предавший меня тебе, больший грех имеет. Обратите внимание, как Господь не отяготит, не подчеркнул, не усилит вину так, что Пилат отдаст его на ту казнь, которую требует враги. И однако же здесь Господь, как бы старается умалить, ослабить его вину, старается, если не оправдать, как извинить его так, и говорит, что не твой главный грех, самый большой, а тот, кто предал меня себе, тот главный грех имеет. И это, видимо, растрогало Пилата, и сказано прямо, что именно с этого момента Пилат в особенности старался его отпустить. Но не нашел в себе мужества, когда услышалось обвинение от людей в том, что если ты его отпустишь, то никто будешь тогда не был кесаря. Конечно, это не могло не подействовать на Пилата, потому что кесарь был неверный, жестокий и подозрительный. Представь себе только Пилата, что будет, если кесарю принесут. О том, что он освободил того, который себя называл царем. И тогда Пилат убоялся окончательно, попытался еще сопротивляться, вывел Спасителя, снова к народу и сказал, вот царь. И те священники и книжники, которые так ненавидели власть римскую, освободили царя. Не имею, не знаю никакого другого царя, кроме кесаря. Тогда предоверило им нарастница, пишет Иван Евангелист, и дальше тогда взяли Иисуса и победили. Нося крест свой, пошел он на Голгофу, а говорит предание и изнемогание, от всего пережитого, от страшного бичевания, от промазанной, терялого по силы, падал под крестом, пока, наконец, воины не заставили богатыря Симона Кирикейского взять его крест и нести на себе. Разят спасили между двух разбойников. Книжники и фарисеи увидели надпись, которую Пилат положил, поместил на кресте. Иисус Назарянин царь Иудейский. И стали у него требовать, чтобы он изменил ее. Это стыд и позор для людей, если их царь приглажден ко кресту, второй и позор не казан. Лев это ли? Напиши, что он самозван. Напиши, что он царь иудейский. А что он сказал, я царь иудейский. То есть сам себе назвал, самозван. Но они вывели Пилата и друга из себя, и своим упорством, и своей ненасытной злобою, и он ему как отрезал. Еже писал, писал. Что и написал, он написал. Знали мы того, как у Христа Христова стояла преблагословенная его мать. Его жени возлюбили, один, который не испугался, не убежал, а шел за ним до креста. Он вероносец и верный, преданный и неизменивший. Знаем мы, наконец, чем окончилась страшная крестная мука Христова. Когда Господь Иисус Христос, перетерпевший невероятные физические страдания, ибо крестная мука была вообще страшная, огненное страдание, а для него она была неизмеримо острее и мучительнее, потому что он был безгрешен, и ему не свойственно было страдать так, как не свойственно человеку, который в огне, покрыться в это время ледяной поволокой. Для него страдания были противоестественные, поэтому несравненно мучительнее для всех нас. Он их перетерпел безропотно, и перетерпел то, что было неизмеримо более страшное. Это внутренний крест. Страдания за грехи людей, которые он взял на себя и за которые оставил его отец. Но когда совершалось это страшное, таинственное оставление его отцом, в обутке он на кресте воскликнул: «Боже мой, Боже мой, скую мя оставил не сил». Смотрите, он всегда его называл отцом, а Богом восклицает: «Боже мой, Боже мой». Богом назвать, как последний грешник. Как говорил святитель Иннокентий Херсонский, в эти минуты Божество Сына Божия как бы сокрылось в душе человека Иисуса так, что он остался как бы один от нас, перенося эту страшную муку. Сам только он, да его отец, да друг святых знают, что так выстрелил. Если бы перед нами открылась миллионная часть той муки, которую он тогда понес, то наше сердце разорвалось бы, не выдержав этого крыльца. Но вот кончается мука крестная. Во исполнение пророчества Господь восклицает жажду, ибо его, как всякого распятого томила невыносимая физическая жажда, но, как говорил один проповедник, этот космос еще больше означал жажду твоего спасения, крестник, чтобы совершилось оно наконец, и вот промысл Божий полагает конец, испытавший последнюю горесть, вкусивший остров желчи смехом, наконец воскликнул: «Совершилось!» Что совершилось? Совершилось то, о чем еще говорилось в пророчестве. О чем здесь сказывали пророки? Что прообразовали многочисленные события Ветхозаветные, а в особенности все жертвоприношения Ветхого Завета? Сколько агнцев прообразовательных было заклано в истории еврейского народа, пока наконец не был заклан агнец Божий в землю грехившего мира? Свершилось того, чего ожидали с ним, чего ожидал не только народ иудейский, но сам того не ощущал, ощущал весь человеческий род, наконец совершилось то, для чего пришел Сын Божий на землю, совершилось спасение рода человеческого. Аминь.